Это муза не прошлого дня. Россия. Духовное пространство. Авторская рубрика Алексея Вульфова.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня Алексей Борисович беседует с протоиереем Петром Никольским, настоятелем храма в честь святителя Николая Чудотворца в польском городе Свиднице.
Батюшка, ну, естественно, у меня вопрос. Польша католическая страна такая. Вот как же подвиг такой, вот вы православный храм здесь, и насколько трудно вписывать православную деятельность в сугубо католической стране, тем более такая, как Польша?
Но как бы вообще разговоры о том, что Польша такая сугубо католическая, это сильное преувеличение. То есть это, конечно, сугубо католическое, но православие в Польше присутствует так же давно, как и католицизм. Со времен включения Червоной Руси, Львова, Перемышля и так далее, Казимиром Великим в состав польской державы, уже первые польские, значит, православные епархии оказались под, значит, на территории Польши. И вот эта вот Люблинщина, вся вот эта вот древние земли на польско-русском пограничье, они еще являются носителями наследия Киевской Руси. Так что вот эта Киевская митрополия до тех пор, пока она не была включена в Московский патриархат, она, в общем, как бы тут окормляла вот эту всю сторону. Потом как бы пути там эти все менялись, история была сложная, но православие в Польше имеет древние корни и как бы постоянно присутствует. Отношение к нему было разным. Были времена большей толерантности, были меньшей толерантности. Трагическая история была с Брестской унией, как известно. Потом были времена, когда как бы православие было, в общем-то, под угрозой почти исчезновения, хотя боролось за свое. Вот этот Пинский собор был известный, когда пытались как бы создать что-то наподобие автокефалии польской, именно православной, то, что на самом деле состоялось после Первой мировой войны, а это было вот перед окончательным разделом Польши. Вот. И тогда, когда, ну, как бы польская держава перестала существовать на более чем 100 лет, тогда как бы церковь оказалась, православные в Польше оказались под эгидой русской церкви. И это было, с одной стороны, спасительно, потому что как бы прекратились гонения со стороны католиков и униатов, и всякие притеснения. С другой стороны, потом пришлось за это заплатить, когда Польша получила опять независимость в междувоенный период, и тогда как бы православным в Польше мстили за 100 лет русской оккупации. Ну и кроме того, как бы российские синодальные чиновники не понимали как бы ценности наследия православия этих земель, поэтому как бы ребенка вылили из купелью. И вот это вот предание, местное православное литургическое предание, было практически уничтожено. И сейчас, как бы, есть интерес, в общем, восстанавливается по источникам, частично сохранилось что-то вот в тех местах, которые, в тех как бы, частях нашей церкви польской, которая была под австро-венгерской властью, то есть которая прошла через унию, но тем не менее сохранила какие-то старые свои, свою самобытность такую здешнюю. И сейчас это как бы все это потихоньку возвращается, ну и, конечно, наследие русской церкви, которая в это время здесь заведовала, так скажем, оно тоже как бы влилось, так что это все одно целое. Мы не являемся русской диаспорой. У нас есть русская диаспора, но наша церковь не диаспоральная, это церковь поместная.
Что означает поместная церковь?
Поместная церковь – это значит, что мы не часть какой-то церкви, так скажем, как русская зарубежная церковь, допустим, да, или там греческая диаспора в Америке, или любая другая диаспора, а мы являемся церковью страны. И вопрос этот был вообще очень серьезный, и вот архиереи, вот как бы часть русской церкви после Первой мировой войны оказалась в нововозникшем, восстановленном польском государстве, которое, значит, как я уже говорил, смотрело косо на православных, и тогда, что интересно, именно русского происхождения архиереи пошли не путем украинизации или белорусификации, бы были такие тоже тенденции, а сказали, мы теперь польская церковь. Поэтому наша церковь называется Польская автокефальная православная церковь. И обратились, тогда не было возможности как бы этого согласовать с патриархом Тихоном, потому что известно, какие были времена, и контакта практически не было. Обратились за Томасом к Константинопольскому патриарху, и в 25-м году был получен Томас автокефалии Польской православной церкви, которая так и была названа Польская, хотя она как бы этнически мало польская, потому что здесь есть и русские, и украинцы, и карпаторосы, вот эти лемки и так далее. Есть греки, есть разные другие национальности. Сейчас вообще миграция происходит разных людей, и мы как бы всем тут рады. Но это как вот этот вот статус церкви страны, вот это вот тоже любви к родине, этой родине, которая она вот здесь и сейчас, да, и хоть она как бы в большинстве не наша и так далее, но это в известном смысле тоже какая-то миссионерская задача, чтобы внести и свидетельствовать о православии в другой среде, чтобы как бы католики были более православными.
А скажите, пожалуйста, сколько приход, сколько человек примерно, кто эти люди, которые ходят в храм?
Приход у нас вот, типично диаспоральный как раз, потому что вот в Восточной Польше там есть как бы зона плотного расселения православных людей, где живут испокон веков православные украинцы, белорусы, и православные, которые называют себя поляками, православные, которые называют себя местными и так далее. И они, конечно, живут в диаспоре, ну как бы в рассеянии уже и в других местах, уже не только на Востоке, и в наших краях, так скажем. И такие люди есть, и здесь есть, ну, как бы, и разные люди из бывшего Советского Союза, и есть греческая диаспора. У нас сейчас тут есть люди из Грузии, есть люди из России, из Украины, так что тут, в общем, так и все, как бы, хорошо тут между собой договариваются и функционируют. Ну, в общем, как бы приход здесь собирается заново, потому что у него были такие непростые свои судьбы. 15 лет не было священника на месте, только приезжал, и в это время как бы старые поумирали, а молодые не пришли. И, ну, в общем, такой особенностью таких приходов является то, что он сегодня такой, а завтра может быть совершенно другим. Потому что здесь нет преемственности поколений, что, например, после отцов придут дети. И что, например, если сейчас, допустим, большинство прихода, скажем, русские, да, то завтра тоже будут русские. Нет, это совсем не значит. Это может быть через 10 лет здесь, например, большинство прихожан будут лемки. А может быть, будут грузины, а может еще кто-нибудь. Мы не знаем. Тут как бы происходит какая-то ротация. И люди, скорее, передают так друг другу. И, может быть, в течение 10 лет, допустим, приход может в 100% поменяться. И часто, вот иногда бывает, конечно, смена поколений, когда после родителей приходят дети, но это как раз реже. Это вот в таких приходах, где люди постоянно живут. А у нас здесь, в общем, такой приход разнообразный. Священнику это, конечно, очень удобно, потому что в таких приходах, где, которые, например, существуют сотни лет, и уже есть уже такая устоявшаяся традиция, правильная или неправильная, но так у нас так было, и батюшке очень трудно с этим бороться, и что-то внедрить или что-то вывести. Это действительно проблема. Иногда в Польше говорят, в кармане нож открывается, но тут, можно сказать, перочинно так прям все эти лезвия сразу, но вот трудно, да. Или тоже, как у нас тут переселенцы послевоенные, особенно лемки и так далее, все там хотели, чтобы у них было так, как у них было до войны в деревне. И тоже правильно, неправильно и так далее. Вот у них уже свои представления о уставе, о устройстве, обо всем.
Лемки – это кто?
Лемки – это карпаторосы. Это русины карпатские.
Черновцы, Ивано-Франковские?
Нет. Это наши, польские.
Польские карпаторосы.
Да, ну Карпаты большие, большой массив. Но сам Перемышль – это украинцы, да, а вот этот Санок и вот эти горные районы – это вот лемки. Лемки, бойки и так далее. Вот это карпаторосы. Они аж под сам Краков вообще там живут, потом переходят, это же уже начинаются гурали другого происхождения. Вот эти вот. И там вот это одна из тоже колыбелей православия в Польше. Их после войны, вот тут тоже, как при Сталине были переселения народов, тут тоже имели место переселения народов, и под предлогом борьбы с бендеровцами население украинское и неукраинское, в общем, православное население. Кто там записался католиком, то его не трогали, а всех остальных в вагоны и погнали куда, значит, или вот сюда, в Силезию, то есть на земли, которые были отобраны немцам, или на север, туда, в другие земли, которые были отобраны немцам, там в сторону Калининграда, туда вот в эту самую. На Мазуры. Вот, и здесь, в нашей епархии, например, в Рослокошежнинской епархии, очень много приходов этого происхождения, лемковского. Частично есть холмского происхождения, холмско-люблинского. Есть вильнюки тоже и разные другие люди, как бы, которые на волне репатриации были из Советского Союза, значит, вернулись в Польшу, потому что поняли, что здесь жить будет лучше все-таки, и как-то так режим помягче, и, значит, тоже и большинство попадало на эти земли. Есть еще такая категория, сейчас она уже вымирает, но, в общем, еще остались такие люди. Это русские, украинские, там, белорусские женщины, которые, ну, в каком-то девичестве были вывезены на работы в Германию и встречали там парней, которые тоже были, поляков, которые были вывезены на работы в Германию. И там они женились часто и потом как бы начинали новую жизнь на новых землях, как бы тут вообще совершенно по-новому. И такая категория прихожан тоже, в общем, в нашей епархии не редкость.
No.
Я вот сколько тут, ну, в приходах таких вот маленьких служил какое-то время тут по окрестностям, и у меня в каждом было 2-3 таких, были еще еврейские жены, то есть русские жены каких-то этих самых польских евреев, которые спасались от Гитлера в Советском Союзе, а потом возвращались в Польшу. Это были, как правило, врачи какие-то такие, в общем-то, люди образованные, и вот эти вот всякие такие вот эти пани докторовы, с фамилией там Райх, Мингельгрин там, и так далее, вот тоже такие, но православные, они, значит, тоже присутствуют.
Батюшка, а поляки ходят к вам, от православия обращаются?
Ну, не скажу, чтобы этого было прям так вот сплошь и рядом, но бывает. И, как у правило, люди, которые так приобщаются к православию, на самом деле становятся очень такими значимыми членами приходов, потому что очень активны. Ну, как всегда, вот конвертиты, неофиты всегда как бы более ревностные, чем такие с деда-прадеда устоявшиеся православные, которые чего-то с детства научились и считают, что они уже все знают.
Угу.
Ну, есть у нас, ну, как бы, я скажу так, что у меня сейчас в данный момент есть люди как бы в процессе. Или люди из смешанных семей, но как бы тяготеющие к церкви. Но еще как бы не совершившие перехода, но которые живут практически жизнью у церкви, активно во всем участвуют. В общем, так как бы тут стараются помогать.
Но в приходе есть поляк хоть один? Поляк, то есть по происхождению, по национальности поляк, да, и да. По жизни есть у вас,
есть,
да?
Есть.
Которые добровольно, вот как вы рассказываете, приняли православие.
Есть.
Есть, да. А молодежь есть?
Есть. Ну, в смысле, молодежь относительно, но есть семьи, у которых есть маленькие дети. Сейчас вообще, как бы, когда я сюда пришел, картина была, в общем, такая не слишком многообещающая, потому что средний возраст был так лет 75. И так думал, ну да, ну хорошо, ладно, ну я сделаю то, сделаю это, как бы только не вымереть, потому что люди что-то не приходят. А потом вот 5 лет послужил, например, на вечерней, на богослужении, 5 лет не приходил никто. То главное не отпускать, продолжать свое дело делать. И потом появились, сейчас уже приходят иногда дни там 1, 2, 3, 4 человека. Но все это уже как бы на литургии тоже как бы, может, не столько стало народу больше, может, стало немножко больше, чем в начале, но это уже другие люди, это уже другое поколение. Так что, в общем, как бы мы отодвинулись от этой черты вымирания, и сейчас вот надо дальше приваживать людей, дальше молиться, совершать службы и быть открытым. Здесь очень важно быть как бы открытым, иметь открытый дом, роль семьи, священника. Вот здесь мы как бы действительно, я называю свою семью командой корабля. Вот когда семья выезжает в отпуск, а я остаюсь тут в храме, то я называю: команда сошла на берег. Капитан остался, команда сошла на берег. И так мы вместе практически не выезжаем, потому что тут нужно как бы и последить за храмом, и как бы за всем этим делом. И главное, вот именно, чтобы каждый человек, который придет, чтобы его не отправить ни словом охлебавши. Угу. Здесь вот это вот вообще на самом деле хорошая школа для батюшек, которые служат в больших приходах, и где как бы священник на пьедестале очень воздвигнут. А тут нужно как бы за прихожанами поухаживать. Нужно вообще быть благодарным людям за то, что они вообще есть.
Спасибо.
И это, конечно, другая совсем история, чем в больших приходах, где как бы и вот эта масса людей, как бы анонимная достаточно. И вот эта батюшка-батюшка, как бы вокруг него все это, значит, это, и походит под благословение, прям очередь тут это все, значит, это с каким-то, значит, благоговением и так далее. Но здесь как бы это, конечно, редкость.
Много ли человек всего приходит в храм? Ну, допустим, Пасха, большие праздники, Рождество.
На человек 20.
Хорошо.
На такие праздники приходит.
Хорошо.
Да, вот на Пасху ночью приходит, там, например, 18 человек было. Вот на Рождество раз было человек 25 на всеночный. Причем из этого было, прихожан было, наверное, человека 3. А остальное были католики, которые пришли, потому что хотели поучаствовать. И потом они все вместе ввалились к нам, значит, на сочельник такой. Значит, в Польше существует и среди православных, так же, как и среди католиков, обычай такого торжественного сочельника, когда подается вот там рыбка, там какое-то постное еще, как бы, постное меню, но такое, значит, хорошее. И, ну, люди там, как бы, там кушают и поют колядки. В общем, ну, еще тоже делят, ну, католики делят вот этот вот уплаток, да, то есть вот этот самый, специально такие делаются, как бы, ну, похожи на литургический хлеб такие, только большие такие. Знаете, они друг другу вот эти пожелания и так далее. Ну, вот у нас как бы тоже просфорку тогда раздают или какой-то литийный хлеб вместо, да. И у нас, так как бы сказали, вот мы хотим прийти. Ну, приходите. Я говорю, приходите тогда еще тоже на вигилию, на сочельник. На этот. И он говорит, а у нас 19 человек. Я говорю, ну, ничего, давайте. А что принести? А вот, ну что, приносите на вигилию, то еды было потом еще на 2 недели. Так что мы самое питались очень долго этим делом, которое осталось от этих, как бы, так что и такое было. Еще тут хочу рассказать о такой нашей деятельности, которая, может быть, кому-то может показаться из таких, ну, серьезных православных людей не совсем на месте. Это наши иконописные мастерские. У меня есть такой мой старый знакомый, можно сказать, друг, Михаил Богуцкий, как раз вот поляк, принявший православие из старого благородного рода такого, в общем, польского, такой потомственной интеллигенции. Он, в общем, художник, иконописец, был друг, соратник Георгия Новосельского, известного иконописца польского, и вообще известного живописца и иконописца. Но Новосельский – это известный иконописец, который действовал как бы на границе канона. И его такие… Ну, как бы не все принимают его иконопись. Мне тоже, как я скажу, не все нравится, но тем не менее это выдающийся автор. Но дело в том, что вот этот как раз Михаил Богуцкий, наш друг, когда-то вел, устраивал иконописные мастер-классы для желающих в Соколовске, там тоже есть православный храм, и такой как бы дом имени преподобной мученицы Великой Княгини Елизаветы. И там он проводил мастерские, на которые приезжали разные люди, и он их там в течение 2 недель как-то учил основам иконописи, они походили тоже на богослужение и так далее. Но это было открыто для всех. Когда я сюда пришел, я понял, что здесь многие люди вообще живут всю жизнь и не знают, что храм есть, и в том числе православные люди. Живут там 10 лет, 15 лет, и живут где-нибудь здесь, например, 5 минут ходьбы, и не знают, что здесь храм, потому что все воспринимают этот храм как кладбищенскую часовню. Надо как бы здесь производить шум вокруг храма, и мало служб, мало открытых дверей, надо еще как-то обращать внимание. И тогда я подумал, что вот, может, обратиться к городским властям с инициативой провести у нас такой мастер-класс. И это как бы идея попала в какую-то хорошую почву. И мы уже 6 лет проводим такие мастер-классы. 2 недели они продолжаются, люди с утра до вечера пишут. Нам главная техническая организация дает свой готический зал сакрального такого происхождения, который когда-то был часовней первоначально. И у нас эти мастерские проходят. Мы уже 3 года издаем календари с иконами нашими, которые потом продаются как такие кирпичики на наш храм. Ну и потом люди узнают, все-таки приобщаются к православию. Да, это инославные, да, это католики, они приходят. Вот тут, у нас в этом году было очень много, аж 2 православных участницы в этом мастер-классе. А так в основном, как бы, ну кто запишется, тот и есть. Но все должны соблюдать известную дисциплину, приходить на богослужение, слушать лекции тоже и по богословию, и по богословию иконы, и вообще о духовной жизни. Ну так, чтобы, в общем, как бы какой-то... В общем, чтобы люди понимали, что они не пришли на мастер-класс по плетению корзин там, или лаптей, а все-таки это сакральное православное искусство, которое живет в литургии, живет в богослужении, живет в контексте догматики и духовной жизни. Так что вот эти вот иконы, которые здесь, вот эти маленькие, которые можно здесь посмотреть, поменьше которые, это все наши мастерские произвели. И у нас уже вырос один такой иконописец, который написал, например, для одного бедного храма целые царские врата. Вот там висит плакат, как раз эти иконы с царских врат. Здорово. Что наш владыка нас даже когда посмотрел на эти иконы, сказал, ну да, должен вас поздравить, у вас как бы тут вырастили.
Это уже ваши вот
воспитания. Это воспитания наших мастерских. Да? Мастерских. Человек, который у нас начал. Ну, он когда-то сам чего-то там где-то пробовал, но это уже как бы, он и сам этого как бы не воспринимает всерьез, но он вообще инженер и художник такой любитель, график хороший, ну, как бы у него хороший рисунок очень, он взялся, вот сейчас мы подойдем туда, вот там посмотрим, даже эти праздничные иконы его висят, то есть он начал как бы с икон, ну, как все, вот там Спас Нерукотворный, Пантелеимон, Григорий Перадзе, ну, так бы иконы святых, и потом в какой-то момент я понял, что уже можно дать ему сложные композиции, что он справится. И действительно, человек он и как бы самостоятельно тоже работает. Эти иконы для врат он писал сам. Приходил консультироваться там, с Благовещением, какую-то общую концепцию вырабатывали, там, как это все сработать. И, в общем, на самом деле, как бы уже, можно сказать, как бы человек стал самостоятельным иконописцем.
А живет постоянно?
Он сидит здесь, в Щеднице, да, и он иногда приходит, когда у него есть ко мне какое-то дело, то он приходит на службу, и потом после службы мы разговариваем.
На службу стоит?
Да, да. Он приходит на какой-то, на вечерний, там, ну, так вот, здесь рядом живет.
Интересно.
Так что он какой-то, ну, или тоже как бы нуждается с общением с православной службой. Для меня это уже какой-то не то, что вот обратили человека в православие. Ну, конечно, всегда пригодится кого-нибудь обратить в православие, всегда приход как бы увеличится, но даже само то, что как бы люди приобщаются к православию и более православно мыслят, я считаю, что это уже существенно, особенно теперь, когда как бы известны какие тенденции в мире, в Европе, когда осуществляется наезд на христианство со всех сторон и лоббируются вещи, о которых даже вообще стыдно вспоминать.
Факт преследования православия очевиден в современной Европе, в современном мире.
Вообще христианство в целом, да. Потому что ну, где-то это православные, где-то это другие христиане. Но нагонка на православие осуществляется как по всей линии, по всем фронтам и практически ну, очень разной средой, да, но тем не менее это имеет место, и как бы никто с этим не может спорить, когда есть или ну, явное гонение, как сейчас мы видим на Ближнем Востоке, а есть как бы ущемление всякое, и оскорбление, и дискриминация, и так далее, что в Западной Европе сейчас видится вообще, как бы, это же кампания клеветы и так далее. Так что это все... В Польше еще, как бы благодаря, может быть, могуществу католической церкви, в Польше все-таки, ну, хоть вызывает ярость антиклерикалов, которые просто исходят вообще злобой, но Польша остается еще нормальной страной, где извращения считаются извращениями, ну, все-таки в большинстве случаев люди воспринимают именно так, да, где какое-то еще все-таки представление о нормальности, правильности еще как бы не искажено так сильно. где еще все-таки где-то процентов 30 народа ходит регулярно в храм. Это все тоже,
это
для Европы это, может быть, даже самый большой процент вообще. Хотя, конечно, ситуация ухудшается год от года, но еще как бы корабль не тонет. В общем, так что мы как бы тут в этой ситуации тоже стараемся по-разному, даже в разных местах. Потому что здесь, допустим, если у меня 5 прихожан, а у моего соседа 5000 прихожан, я для него никакой конкуренции не являюсь, даже интереснее. А другое дело, если бы у нас так было, допустим, у меня было бы где-то 1000 человек, вот тогда бы еще неизвестны, какие были бы отношения. Потому что тогда были бы у нас как бы канаты, которые надо перетягивать, то есть смешанные семьи, где они покрестят детей, кто похоронит покойника и так далее, а кто это вообще, кто это, вопрос принадлежности всего этого и так далее. Это уже как бы тогда труднее, поэтому я не могу хвастаться, что мы так прекрасно так живу с католиками, потому что вот то ли я такой хороший, то ли еще что-то. Нет, это просто как бы ситуация сама по себе тут не конфликтная. Бывают другие ситуации и так вокруг. Ну, у нас вообще в целом в Щуднице, конечно, благоприятная атмосфера. Здесь есть, ну, есть епископ католический, есть, и, в общем, есть семинария католическая, в которой я целый год преподавал. Богословие иконы и тоже древнее подвижничество, вот начало христианского аскетизма. Вот, ну, просто так. И поэтому, думаю, тоже это хорошо, что эти ребята, которые у меня учились, потом еще как бы сейчас это все они служат в этой епархии. И каждый, кто уже будет как бы иначе смотреть на православного священника, иначе будет смотреть на православных людей, которые живут на территории их приходов. То есть не будут говорить каких-то глупостей и так далее. Но это уже как бы существенно. А сейчас как бы в этом контексте ситуации христианства вообще в мире. Но надо, конечно, как бы стараться быть лояльными по отношению друг к другу. То есть не заниматься черным пиаром. Как бы не стараться компрометировать другого и там, чтобы вот так вот как бы отгрызть от него кусочек, потому что, как говорится, и так есть что пахать, что пахать и кого привлекать. Так что вот это как бы вот это вот размениваться на борьбу такую. Да, но есть, опять же, разные ситуации, и понятно, что мы, как православная церковь, носитель как бы полноты, не можем идти на такой как бы поверхностный ура-экуменизм, когда там как бы признать себя одним из вероисповеданий, как говорится, там все рыба, все равно. Да, нет, ну это все, как говорится, Федот да не тот, но, в общем, надо и свое соблюсти, и вместе с тем, как бы, видеть этот контекст, который есть сейчас.
Понимаю, да.
Thank you.
В завершающейся передаче Алексей Борисович Вульфов беседовал с протоиереем Петром Никольским, настоятелем храма во имя святителя Николая Чудотворца в польском городе Свидницы.